эфире «Свобода в полдень». Сегодня 1 августа, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы – в центре внимания российской столицы предстоящие выборы в Мосгордуму. Жители Байкальска ждут встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, рубрика «Не только о политике», обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Милиция пресекает сбор подписей для регистрации избирательного списка партии «Яблоко» на выборах в Мосгордуму, назначенных на октябрь. Об этом сообщила пресс-служба партии. Сборщики подписей вышли на улицы города в конце уходящей недели, 30 июля. Как только молодые люди развернули партийную символику, флаги и накидки, появились стражи порядка, и несколько человек были доставлены в отделение милиции. Двух активистов 3 августа будет судить мировой суд. Представители «Яблока» считают действия правоохранительных органов незаконными. С подробностями мой коллега Мумин Шакир.
30 июля участники агитационной кампании партии «Яблоко» пытались собрать подписи преимущественно у станции метро в вечернее время, когда народ неспешно возвращается с работы. Но молодым людям не удалось это сделать, так как столичная милиция немедленно пресекла их деятельность, рассказывает руководитель пресс-службы «Яблоко» Игорь Яковлев.
Около 80 станций метрополитена вышло примерно 200 сборщиков подписей. Это люди в накидках с символикой нашей партии, с флагами в руках и с планшетными подписными листами. Они обращались к горожанам, чтобы те поставили подпись за наш список. Но мы встретили непонимание со стороны сотрудников милиции и какую-то совершенно неадекватную, ожесточенную реакцию. На Пушкинской площади всех сборщиков собрали вместе, одну группу их блокировали. Сказали, что эта акция не согласована, что милиция не получала никаких уведомлений от «Яблока». Несмотря на разъяснение, что сбор подписи не требует таких согласований, милиционеры потребовали прекратить. Когда один из сборщиков пытался довольно аргументированно объяснить, что милиционеры неправы, его просто забрали в отделение милиции, в ОВД Тверское, где он провел около 2 часов, после чего был отпущен без составления протокола. В беседе с ним начальник отделения этот сказал, что у нас к вам не будет никаких претензий, если вы будете подавать заявки о проведении ваших акций в префектуру, и только тогда у нас к вам претензий не будет. То есть милиция явно путает проведение массовых акций, да, которые требуют согласования с властями, со сбором подписей, которых их согласование не требует.
Сборщики подписей также были задержаны у метро «Электрозаводская». Как отмечает пресс-служба «Яблоко», в настоящее время члены Мосгоризбиркома от партии Валерий Горячев и Борис Моисеев готовят заявление, с которым они намерены выступить на заседании Московской городской избирательной комиссии. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Александр Кынев, убежден, что власти действуют предсказуемо, так как у силовиков уже выработался определенный рефлекс на оппозиционеров.
Происходит то, что происходило всегда. Исполнительная вертикаль для того и строилась, чтобы не давать возможности политической оппозиции, неважно, лояльная она или не очень лояльная, проявлять какую бы то ни было самостоятельность и что бы то ни было делать. То есть милиция, которую годами учили, что любая активность граждан, пикет, митинг там и так далее, подлежит пресечению, действует исходя из того рефлекса, который у нее выработан, независимо от того, какие кто кому дал обещания, в каких кабинетах, в мэрии Москвы, в администрации президента или где-то еще. То есть это лишний раз говорит о том, что у отстроенной годами вертикали своя внутренняя логика, и эту логику невозможно сломать никакими договоренностями, ни с какими высокопоставленными чиновниками. Ты договорился с кем-то, выходишь на улицу и общаешься уже с низшим звеном, это властной вертикали, которая действует само по себе, а каждому милиционеру из Кремля не позвонишь.
Вообще, городскую часть списка «Яблоко» вошло всего 2 человека. Это нынешние депутаты Мосгордумы, лидер «Яблока» Сергей Митрохин и Евгений Бунимович. Всего в избирательный список вошли 49 человек, которые распределены по 17 окружным группам. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Работники целлюлозно-бумажного комбината города Байкальск ждут встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным, чтобы решить вопрос о запуске предприятия, остановившем свою работу в ноябре прошлого года. Причина закрытия комбината экологическая, но предприятие градообразующее, а стало быть, практически весь Байкальск остался без работы. И теперь люди рассчитывают, что Путин даст распоряжение о возобновлении производства, как это уже было в Пикалево Ленинградской области. О проблемах Байкала и жителей Байкальска наш корреспондент в регионе Екатерина Вертинская.
Жители города Байкальска с нетерпением ждут приезда Путина. Несмотря на то, что именно председатель правительства Российской Федерации должен поставить точку в судьбе БЦБК, байкальчане и региональные власти для себя уже все решили. И те, и другие готовы запустить байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, чтобы у одних была работа, а у других перестала болеть голова о судьбе города безработных. О ситуации в Байкальске говорит местный житель и бывший работник комбината Александр Бежинский. За 10 месяцев, которые простаивал комбинат, региональные власти не смогли открыть в Байкальске ни одного альтернативного производства. В это время байкальчане голодали, требуя для себя выплаты задолженности по зарплате и компенсации по сокращению, а также пытались сами найти работу. Не у многих это получилось, продолжает председатель областной профсоюзной организации «Соцпроф» Юрий Ташланов.
У нас встреча была там в Байкальске, то есть это все было как бы решено, что будут альтернативные варианты, там рабочие места людям предоставляться. То есть в этом плане как бы нужно идти параллельно и запускать завод, давать людям работу, но и все меры предпринять для того, чтобы минимизировать выброс отходов в Байкал.
Экологическое загрязнение Байкала, которое несет производство целлюлозы, местные жители не воспринимают серьезно. Любые альтернативные производства, которые пытаются предложить экологи и научные деятели взамен БЦБК, чтобы организовать рабочие места, не поддерживаются властями. К примеру, месяц назад, во время приезда вице-премьера правительства Российской Федерации Игоря Шувалова, ему было передано обращение. Иркутские ученые предлагали создать в городе Центр глобальных инвестиционных технологий. Конечно, это не решит проблему сейчас, поскольку в основном жители Байкальска – это рабочие, связанные с производством целлюлозы. В то же время не все байкальчане согласны с тем, что запуск комбината – это выход из положения, говорит Александр Бежинский. По информации сотрудницы комбината Валентины Несветовой, на проходной БЦБК уже висит объявление, в котором говорится о том, что пуск комбината начинается с 15 сентября. А пока отдел кадров БЦБК продолжает приглашать на работу бывших своих сотрудников. Однако найти необходимое количество высококвалифицированных специалистов им вряд ли удастся, так как большинство уже трудоустроились за пределами Байкальска. Для Радио Свобода Екатерина Вертинская, Иркутская область.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии при взрыве два сотрудника милиции получили контузии. В Хасавюрте, Дагестан, ранен милиционер. Президенты России и Киргизии подписали меморандум, регулирующий пребывание российских военных в республике. АвтоВАЗ с 1 августа на месяц останавливает главный конвейер. Схинвали заявил, что со стороны Грузии был обстрелян наблюдательный пост Министерства обороны Южной Осетии. Европейский Союз достиг соглашения с Киевом о реформировании газового сектора Украины. В Иране начались суды над участниками июньских акций протеста. В Астане совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Власти Курдистана заявляют, что сотрудники силовых структур задержали 3 американских туристов. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикаций о политике. Внук Сталина намерен судиться с «Новой газетой». После соборной страсти в Екатеринбурге.
«И волки сыты, и овцы целы», – рассудил кировский губернатор. Эти сюжеты сегодняшнего обзора подготовил Юрий Васильев.
Александру Дюма просьба не беспокоиться. Те истории с продолжением, которые на минувшей неделе ходили в российской блогосфере, побивают приключенческую литературу на счет раз. Первая история связана с «Новой газетой», на которую подали в суд. Иском больше, иском меньше, оппозиционному изданию не привыкать, но тут ценнее всего адрес отправления. Истец Евгений Яковлевич Джугашвили, внук. В иске требования. Признать высказывания Анатолия Яблокова, автора спецвыпуска «Новой правды ГУЛАГа», вымышленными, несоответствующими действительности и унижающими честь и достоинство Сталина и В. Это раз. Обязать новую опубликовать опровержение. Это два. Взыскать с ответчика в качестве компенсации морального ущерба и нравственных страданий, а это уже 10 миллионов рублей. По этому поводу в блоге «Новой газеты» появился весьма лаконичный комментарий.
«Мы рады, будем готовиться, без демшизы и истерик, потому что, наконец, предоставится реальная и законная возможность провести тот самый суд, который прежде всего не осудит, а рассудит. Да, кстати, иск Джугашвили ЕЯ принят к производству Басманным районным судом Москвы».
Блогеры в основном желают новой удачи. Нет повода не присоединиться к пожеланиям и добавить к ним только одно. Вот только чтобы действительно у вас получилось без той самой шизы. Чтобы плавно, тихо, осторожно. Не спугните Евгения Яковлевича Джугашвили. Таких шансов в современной России один на те самые 10 миллионов. Другая история с продолжением тоже из судебной области. Точнее, досудебной. Началась она 2 недели назад в Екатеринбурге, где прошел Всемирный Русский Народный Собор. Мероприятие, которое, безусловно, украсил своим выступлением Владимир Лавров, доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории Российской Академии Наук. Далее цитата по агентству «Новый регион».
Как отметил историк, материальная помощь должна стать лишь одной из мер, стимулирующих русские семьи к рождению потомства. Вместе с тем он раскритиковал систему выдачи материнского капитала, работающую безадресно. По мнению Лаврова, деньги необходимо выделять лишь матерям русской национальности. В качестве примера историк раскритиковал социальную рекламу, распространяемую в Москве. Владимир Лавров отметил, что женщина миловидная, однако в ней угадываются не русские черты, в то время как плакат должен стимулировать к деторождению лишь русских матерей.
В отличие от других блогеров, депутат Екатеринбургской городской думы Леонид Волков, прочитав эту новость, решил не ограничиваться одним лишь возмущением и пообещал разобраться. И, в отличие от многих коллег, что федерального, что регионального уровня, депутат Волков оказался человеком слова. Он пошел в прокуратуру Кировского района Екатеринбурга и принес заявление с просьбой выяснить, пункт 1, говорил ли Лавров на соборе нечто подобное. Если говорил, то пункт 2, не повод ли эти речи для того, чтобы уважаемый ученый присел на скамью подсудимых по статье 282 Российского уголовного кодекса «Разжигание розни по национальному признаку», да. Две конкретные задачи, казалось бы, всего две. Прокуратура, однако, мыслит шире. Как именно? Об этом на минувшей неделе рассказал Леонид Волков в своем блоге «Леон Вольф».
Беседовали со следователем 2 часа. Он записывал. Вопросы были очень разные. «Вы с Лавровым лично знакомы?» «Нет». «Его выступление слышали?» «Нет, читал в СМИ». «Почему вы решили, что он призывал?» «Это следует из сообщения в СМИ». «Но вы ведь сами не слышали?» «Так я и прошу вас провести проверку» и так далее.
В результате на свет появилось объяснение, в котором, среди прочего, со слов Волкова значится: «Я был избран депутатом Екатеринбургской городской думы путем самовыдвижения. Ни в какой политической партии я не состою. По многим позициям партии «Единая Россия» я не согласен». Тут что ни слово, то правда. Однако, увидев бумагу, депутат Волков поинтересовался.
«А какое это имеет отношение к делу? Вы же это сказали». «Да, но мы меня обсуждаем или Лаврова?» «Посмотрите в самом начале. По существу заданных мне вопросов поясняю. Я такой вопрос задавал, вы ответили». «Ну да». «Вот я это и включил объяснение. Театр абсурда, короче. Я думал, да и подписал. А мне что, жалко, что ли?» «Еще очень просили принести характеристику с места работы. Тоже, видимо, необходимо для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела. Не иначе».
Пообщавшись с районной прокуратурой, депутат Волков еще больше укрепился в мысли о том, что делу Лаврова стоит появиться в поле уголовного права. «Откажут в возбуждении, буду обжаловать». А значит, продолжение следует. Одно непонятно. Если так потрошат заявителя, то что же будет, когда и если прокуратура все же сочтет возможным добраться до предполагаемого виновника торжества? И напоследок для разнообразия одна история с финалом. На исходе недели Екатерина Лушникова, собственный корреспондент «Радио Свобода» в Кирове, сообщила о том, что руководство областной библиотеки имени Герцена запретило открытие в своих стенах экспозиции местного художника Владимира Усатова. Поводом для запрета уже согласованного между художником и руководством библиотеки мероприятия послужили две картины Усатова. На одной губернатор Кировской области Никита Белых дарит Дмитрию Медведеву лыжи. На второй Владимир Путин пьет чай с Бараком Обамой. Оба факта имели место в реальности, изображены Усатовым в стилистике наивного искусства со всем уважением к прототипам. Однако директор библиотеки Надежда Гурьянова сочла портреты политическими и экспозицию запретила. Мы учреждение культуры, вне политики. Материал Екатерины Лушниковой разошелся в ссылках по блогам. Блогеры обратили внимание одного из героев несостоявшейся экспозиции, губернатора Никиты Белых, на вольности кировских библиотекарей в трактовке искусства. И надо сказать, что Белых тут же дал разъяснение в своем личном блоге.
Когда художник попросил организовать к началу новой экспозиции презентацию и пригласить гостей, он получил отказ. Вполне логичный. Библиотека не выставочный зал, оформление помещения не выставка в полном смысле этого слова. Кроме того, директор библиотеки попросил художника некоторые из работ не вывешивать. Думаю, она вполне имеет на это право. Равно как имеет право на соблюдение договоренности и честность со стороны, в данном случае, художника. А также право определять, какие мероприятия проводить или не проводить в подведомственном ей учреждении. Что касается выставок, если Владимир Усатов хочет провести выставку, то он может обратиться в Департамент культуры. Лично прослежу, чтобы ему эту выставку организовали.
Быстро, в реальном времени, как и положено в блогах. И библиотекарей защитил, и художника не обидел. Всем бы губернаторам так.
Это был обзор политического интернета, который подготовил Юрий Васильев. В эфире «Свобода в полдень». Итак, на уходящей неделе редакция «Новой газеты» получила исковое заявление Джугашвили Евгения Яковлевича, внука Иосифа Сталина, поданное в Басманный межмуниципальный народный суд Центрального округа Москвы. Иск предъявлен редакционно-издательскому дому «Новая газета» и лично Яблокову Анатолию Юрьевичу, автору статьи «Виновным назначен Берия», опубликованной в газете 22 апреля этого года. В иске содержится требование признать высказывания Яблокова в адрес Сталина вымышленными, несоответствующими действительности и унижающими честь и достоинство Сталина, а также обязать «Новую газету» опубликовать опровержение и взыскать с ответчиков в качестве компенсации морального ущерба и нравственных страданий 10 миллионов рублей. В подробностях дела разбиралась Тамара Лиленкова.
Почему-то среди многочисленных антисталинских публикаций Евгений Джугашвили выбрал именно эту, напечатанную в специальном выпуске «Новой газеты» в апреле этого года. Возможно, внук Сталина решил, что настал подходящий момент. Не случайно ведь имя Сталина совсем недавно лидировало в списке «Имя России». Соображениями на этот счет я попросила поделиться заместителя главного редактора «Новой газеты» Олега Хлебникова. Что именно могло так сильно задеть внука Джугашвили?
Я думаю, что если сын за отца не отвечает, как раз говорил Сталин, то, наверное, вот внук хочет ответить за деда. Это я могу понять, ему хочется утвердить собственное право считать, что он наследник достойного человека. Это я могу понять по-человечески. А что касается его конкретных претензий, ну, они... Временами кажутся даже человеку смешными. Ну, например, что Сталин и чекисты повязаны большой кровью, то он вот это подвергает сомнению. Но на этот счет, ну, в принципе, существует много документов, которые подтверждают, ну, именно, скажем так, кровожадность Сталина. Как известно, были квоты на расстрелы по всем областям России во время Большого террора 1937-1938 года. Но даже если предположить, что они там нашли, ну, допустим, 3500 врагов народов в какой-нибудь Кировской области, то потом-то Сталин своей рукой исправлял это в сторону увеличения не 3500, а 6000 уже надо было, значит, расстрелять. А второй пункт иска связан с Катынью. Кстати, Яблокова была такая фраза, что Сталин не понес даже моральной ответственности за убийство 22 тысяч польских офицеров и жандармов, которые были взяты в плен осенью 1939 года, то есть во время начала Второй мировой войны. И статья, кстати, так его называлась, что за все ответит Берия, потому что когда, наконец, стали заниматься Катынским делом, в общем, остановились именно на Берии, дальше не пошли. Но это было тоже распоряжение Сталина, ну и мы, значит, соответственно, считаем, что можем это доказать. помощью документов. Ну, еще там какие-то моменты, которые, как мне кажется, стоят общественного внимания, тем более от тоталитаризма Россия остается не свободной.
Это было мнение заместителя главного редактора «Новой газеты» Олега Хлебникова. Евгений Яковлевич Джугашвили – убежденный сталинист. В 1999 году он входил в состав сталинского блока. В 2001 году возглавил новую коммунистическую партию Грузии. О роли его личности в современном историческом процессе я попросила рассказать грузинского независимого политолога Гулубата Рцхивадзе.
Евгений Джугашвили – известный в Грузии человек. В 90-е годы он основал эту партию. Он был совместно с Григорием Ониани. Но потом они разошлись, поссорились, и партия спалась. Потом Пантелеймон Георгадзе возглавлял единую коммунистическую партию Грузии. И Евгений Джугашвили потом отошел на задний план, и его совсем не видно в Грузии как политика или политически активного гражданина.
Как вы думаете, может быть, Евгений Джугашвили, подав иск против «Новой газеты», решил каким-то образом вернуться в политику, в общественную жизнь?
Вполне возможно, что его возмутила искренне публикация «Новой газеты», и он безо всяких задних мыслей или других целей вот подал иск. Он иск подал ведь в России, не в Грузии. И хотя это автоматически привлечет к нему внимание, вполне возможно, в том числе и в Грузии.
Рассказывал Гулубат Рцхивадзе. Трудно поверить, что Евгений Джугашвили действительно надеется получить 10 миллионов рублей, сумму, в которой он оценивает моральный ущерб, нанесенный ему публикацией в «Новой газете». С другой стороны, автору статьи и газете придется предъявить исторические документы, подтверждающие их правоту, а это может послужить началом другого процесса, уже над самим Сталином. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня, в субботу, 1 августа, с 19 до 21 часа, на волнах «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главной темой передачи – перемены в Молдавии. Коммунисты лишились большинства. Кадырова, Ямадаева и Япончика хотели убить. Барак Обама выпил пиво с профессором и полицейским. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 1 августа, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. В части программы «Свобода в полдень» в Москве обсуждает проект генерального плана развития российской столицы. В Праге проходит психологическая выставка 14С, исторический календарь, опрос на улицах города, рубрика «Не только о политике». И все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода».
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 8 утра в субботу, повторы в тот же день в 16 часов, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Установлена личность смертника, который совершил взрыв у входа в здание театрально-концертного зала в Грозном 26 июля, сообщили в Следственном комитете. Жертвами теракта в Грозном стали 6 человек. В Чечне в районном центре Урус-Мартан произошел взрыв, в результате которого были ранены 2 местные жительницы, они госпитализированы. Президенты России и Киргизии подписали меморандум, регулирующий пребывание российских военных формирований на территории Киргизии. В документе говорится также о размещении в республике дополнительных российских войск численностью до батальона и создании учебного центра для подготовки военнослужащих обеих стран. Крупнейшее предприятие российской автомобильной промышленности «АвтоВАЗ» с 1 августа на месяц останавливает главный конвейер. Руководство предприятия заявляет, что это сделано в связи с необходимостью сокращения затрат при условии сохранения рабочих мест. Цхинвали заявил, что со стороны Грузии сегодня был обстрелян наблюдательный пост Министерства обороны Южной Осетии. Никто не пострадал. Грузинская сторона пока никак не прокомментировала эту информацию. Европейский Союз достиг соглашения с Киевом о реформировании газового сектора Украины. Ожидается, что Международная финансовая организация предоставит Украине займ в размере 1 миллиарда 700 миллионов долларов на приобретение российского газа для закачки в подземные хранилища. В Иране начались суды над участниками июньских акций протеста, в том числе видными реформистскими политиками. Всего судить будут 100 человек, задержанных за участие в демонстрациях оппозиции. Власти Курдистана заявляют, что сотрудники силовых структур задержали 3 американских туристов. Сообщается, что туристы, совершая пеший поход, пересекли ирак-иранскую границу.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Летняя пора для абитуриентов – горячее время в прямом и переносном смысле этого слова. Причем в этом году возможность получить бесплатное высшее образование решили использовать большинство выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен. Однако в некоторых вузах кандидатов на зачисление значительно больше, чем мест. Возникает закономерный вопрос, каким образом новые условия поступления в вузы повлияют на уровень российской высшей школы. По мнению председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Анатолия Сидоренко, ЕГЭ мешает поступлению в вузы действительно способных ребят, а у самого единого экзамена нет будущего. По трем причинам. Во-первых, ЕГЭ не устранил коррупцию в области образования. Во-вторых, нынешние абитуриенты поступают в институты не по призванию, а лишь бы куда-нибудь поступить. И в-третьих, ЕГЭ порождает не мыслящих будущих деятелей, а кроссвордистов. В этой связи наш корреспондент в Чебоксарах Дмитрий Лишнев интересовался у жителей города, являются ли результаты ЕГЭ объективным критерием для оценки знаний абитуриентов.
Если по баллам считают, может двоечник получить хорошие результаты, а отличник может случайно ошибиться, хотя может он на самом деле больше знаний имеет, чем эта бальная система покажет. То есть ЕГЭ это не объективная оценка знаний учащихся.
Ну, мне кажется, то, что не объективные. Мне ЕГЭ не нравится, потому что, например, некоторые задания знаешь, а некоторые нет. Может, некоторые намного лучше знаешь, а таких заданий в ЕГЭ нету. Все равно все знания определить, мне кажется, невозможно по ЕГЭ.
Тут, наверное, скорее всего, зависит от удачи, куда нажмет. А так знаний-то, не знаю, судя по прессе, которые там по радио, большинство, много этих, которые не сдали ЕГЭ.
Если человек знает, если ученик знает, то он может рассчитывать на большие баллы. Не всем, конечно, дано сдать ЕГЭ. ЕГЭ является объективным критерием сдачи экзамена.
Нет, не является. Я не представляю, как можно по тестам определить знания литературы либо там гуманитарных других наук. Так что, на мой взгляд, не является.
Не является критерием объективной оценки, потому что, сдавая экзамены в школе, в самом деле ученика, если принимают у них устный экзамен, подтолкнуть можно, направить на правильный ответ. Не сами вспомнят, сами сформулируют и действительно ответят точно, нежели выставляют определенные варианты ответов, которые не всегда являются правильными. И ученики теряют при сдаче ЕГЭ.
Да, думаю, является. Потому что, в принципе, экзамены сдаются без подтасовки всякой, я считаю. То есть все это контролируется хорошо. И знания, реально, если человек имеет знания, он сдает экзамены хорошо.
А я считаю, что нет, что результат все-таки подтасовывается. Но если у вас в городе и еще в пригороде как-то они контролируются хорошо, то в районах этого контроля должного нет. И потом тесты – это все-таки такое задание, где можно просто тупо отгадать.
Да я думаю, что у каждого человека знания они либо есть, либо нет. То есть либо на ЕГЭ они их покажут, либо в университете там или в институте сдадут. Однозначно объективны они или не объективны. Достаточно объективны.
Мне кажется, ЕГЭ является объективным показателем знаний абитуриентов. Потому что я сама сдавала ЕГЭ, и мне кажется, подсчет баллов объективен.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, являются ли результаты ЕГЭ объективным критерием для оценки знаний абитуриентов. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
В эфире «Свобода в полдень». Далее в нашей программе рубрика «Не только о политике». Британский писатель Марсель Теру отправился в очередное путешествие по России и рассказывает о своих впечатлениях в видеоблоге на сайте газеты «Гардиан». Теру неоднократно бывал в российской глубинке, а весной этого года вышел его сибирский фантастический роман «Крайний север». О том, как видит Марсель Теру Россию, рассказывает Дмитрий Волчек.
Старший сын Полы Тиру принадлежит к числу иностранцев, завороженных Россией, погружающихся в страну отчаянно, как палец в мясорубку. Это наваждение еще в советские времена определил великий путешественник Брюс Чатвин. Стоит оказаться в России, немедленно хочется уехать, а уезжаешь, тут же хочется вернуться вновь. Марсель Тиру выучил русский язык и 3 года назад снял в Москве, Иваново, Краснодаре и Иркутске документальный фильм. Хотел запечатлеть рождение новой посткоммунистической нации, а получилась хроника умирания. Фильм о том, как сокращается число россиян, так и называется «Смерть народа». Отчего население идет на убыль, отчего русские не хотят иметь детей и теряют волю к выживанию. Марсель Тиру называет это голосованием неверящих в будущее страны. Он показывает ВИЧ-инфицированных, не получающих лечения, врачей, которые принимают роды реже, чем делают аборты, опустевшие ткацкие фабрики, семьи, готовящиеся к эмиграции в Америку. Показывает и новых хозяев жизни, миллионера, который дает деньги на православные храмы, но нанимает спецназ, чтобы выгнать жителей поселка, на месте которого хочет разместить поле для гольфа, и краснодарского князька, тоже очень набожного, но ненавидящего инородцев и хранящего в серванте «Майн кампф». Как объясняет один из героев фильма, если в 90-е годы нужно было быть предприимчивым, чтобы хорошо жить, то в путинские времена достаточно быть бюрократом. Вывод, к которому приходит Тиру в фильме «Гибель нации», российское государство – это союз власти и богатства против бедных и бесправных. Правда, в финале он говорит, что, быть может, правители опомнятся и направят поток нефтедолларов на социальные проекты. Надежды не сбылись. В конце прошлого года в телефильме «Олигард» Марсель Тиру показал, как российские новориши тратили шальные деньги на западных аукционах, скупая картины третьестепенных художников, вроде Айвазовского. Теперь писатель отправился в путь на Транссибирском экспрессе, который он называет «машиной времени». Деревни за окном не изменились с XIX века. Стоит следить за его репортажами. Такие путешественники, как Марсель Тиру, умеют подмечать главное и говорить низкие истины, столь нужные во времена утешающих обманов.
Рубрика «Не только о политике» от Дмитрия Волчика.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Как возникает страх? Почему мы всегда одиноки? В чем смысл повторяющихся снов? Что мешает человеку сконцентрироваться? В Праге, в Центре современного искусства «Докс», проходит психологическая выставка 14S, посвященная человеческим эмоциям. 14 тем, среди которых страх, секс, одиночество, связь, объединяет впереди стоящая латинская буква «С». С этой буквы в чешском языке начинаются слова, обозначающие все эти понятия и чувства. Стать по-настоящему ближе к себе и разобраться в своем мире эмоций можно именно здесь, убеждены многие из тех, кто уже успели побывать на выставке. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Праге Ксения Крендель.
Всегда интересно узнать, каковы фобии окружающих тебя людей, с чем у каждого из нас ассоциируется страх. Если кто-то, например, жутко боится темноты, то просовывать голову в отверстие висящего в зале огромного черного куба не рекомендуется. Многие обходят стороной стоящую прямо под кубом небольшую лесенку, предназначенную как раз для этой цели, поясняет один из кураторов выставки художник Камила Жената. Символизм этой работы заключается в том, что страх, представленный здесь в виде куба, нависает над каждым. И если вдруг кто-то все же отважится подняться по лестнице, просунуть голову в специальное отверстие и постоит так несколько минут, то со стороны можно увидеть абсурдное и жуткое зрелище – человек с кубом вместо головы. Художник хотел подчеркнуть, что у страха, как говорят, не только глаза велики, но и голова. У каждого автора своя тема – секс, суперэго, сосредоточенность, сон, скорбь, одиночество, центр, соприкосновение, тень, страх, свидание, укрытие, взаимосвязь, смерть. Видеоинсталляцию темы «Сеткани», что в переводе с чешского значит «встреча», представила Катарина Завадова. Как считает автор композиции, между людьми всегда есть какое-то препятствие, которое необъяснимым образом часто мешает при встрече или мешает самой встрече. На экране несколько видеороликов, на одном из которых муж помешивает ложкой в чашке с кофе, а рядом жена, плавающая в аквариуме. Или группа людей, где между парами установлено препятствие, которое мешает долгожданной встрече или прикосновению. Выставка 14С – это составная часть международной конференции по вопросам психоаналитической терапии, которая в мае проходила в Праге. В своих работах авторы пытались соединить научный мир и мир художественный. О теме, посвященной сновидениям, рассказывает ее автор Камила Жената. Как говорил Зигмунд Фрейд, сон – это широкая дорога в бессознательное. И правильно понять сон – значит до конца понять себя. Для меня сны – это неисчерпаемая информация о психическом мире человека. Именно поэтому мне так интересно всю жизнь заниматься этой темой. Мне часто рассказывают о своих снах знакомые и друзья. На основе этих бесед, использовав также небольшой сюжет из собственного сна, я сняла короткий фильм. История девочки, показанная здесь – история универсального детского «я». В детстве мы часто видим повторяющиеся сны. Кому-то они снятся несколько лет подряд. Некоторые видят сны-сериалы, которые иногда имеют свое продолжение. Методом проб и анализа я сделала вывод. Часто повторяющийся сон – это какой-то знак или сообщение, которое мы не хотим принимать. Эту параллель можно провести и в жизни. Обратите внимание, с нами порой происходят одни и те же повторяющиеся события. Например, у меня произошел один и тот же конфликт с одним и тем же человеком, только в разные годы. Проанализировав тщательно эти два случая, я для себя открыла важные вещи. Я поняла, что способствовало появлению этих ситуаций, и увидела то, что раньше для меня оставалось незаметным. Как я предполагаю, это касается и одинаковых снов. Надо просто проанализировать, что конкретно повторяется в этом сне, что это за знак и как это связано с вашей жизнью. Сон, возможно, перестанет повторяться, как только вы правильно разберете послание, скрытое в нем. Иногда, находясь в какой-либо компании, мы чувствуем какую-то опасность или непонимание. Мы стараемся или противостоять этому, или вовсе покинуть этих людей. Эта выставка как раз дает возможность задуматься над такими вопросами, заглянуть в себя и в следующий раз смотреть на новые ситуации в жизни уже с другого ракурса. Вездесущий шепот «суперэго» сопровождает всех посетителей от начала и до конца выставки. Как рассказали организаторы, это голос одного известного чешского художника. Но поскольку у каждого человека внутренний голос всегда остается безымянным, то и художник пожелал остаться неизвестным. Тема еще одного автора Иржи Черницкого – сосредоточенность. В своей работе он обозначил переход от концентрации к хаосу. В его видеоролике во время глубоких размышлений у некоего молодого юноши неожиданно звонит телефон. Все предыдущие мысли рассыпаются на мелкие составляющие, и от наплыва новых вопросов каждый из нас может попасть в хаос своих эмоций. Выставка 14С, посвященная человеческим эмоциям, продлится до 15 августа. Идущая параллельно здесь же выставка «Докс Нана» предлагает схожий концепт соединения научного и художественного. Только в отличие от людской психики, она изучает возможности квантовой физики. По словам куратора выставки Милены Славицкой, поймать сигналы авторов 14С может лишь тот, кто настроит свой приемник на эмоциональную специфическую волну. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии при взрыве два сотрудника милиции получили контузии. В Хасавюрте, Дагестан, ранен милиционер. Президенты России и Киргизии подписали меморандум, регулирующий пребывание российских военных в республике. АвтоВАЗ с 1 августа на месяц останавливает главный конвейер. Схенвали заявил, что со стороны Грузии был обстрелян наблюдательный пост Министерства обороны Южной Осетии. Европейский Союз достиг соглашения с Киевом о реформировании газового сектора Украины. В Иране начались суды над участниками июньских акций протеста. В Астане совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Власти Курдистана заявляют, что сотрудники силовых структур задержали 3 американских туристов. Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за принятие нового закона о выборах. В июле в Афганистане погиб 71 военнослужащий международной коалиции. В Польше сегодня отмечают 65-ю годовщину Варшавского антинацистского восстания. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» продолжает нашу программу «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
1 августа 1834 года на Ямайке рабы были официально объявлены свободными. День освобождения считается одним из наиболее знаменательных событий в истории Карибского бассейна. Реальная свобода была дарована рабам спустя 4 года. В XVI веке, когда при испанском владычестве в территории Карибского бассейна начали ввозить черных невольников, Ямайка обрела печальную славу главного перевалочного пункта мировой работорговли. Из более чем 2 миллионов рабов, проданных за 300 лет в Новом Свете, половина прошла через рынки Ямайки, Порт-Роял и Кингстон. Англичане, установившие контроль над островом к концу 17 века, еще активнее эксплуатировали местные ресурсы, расширяя плантации и ввозя новые партии рабов. Невольники оказывали сопротивление. Последним и самым крупным восстанием был так называемый «Рождественский мятеж» 1831 года. И хотя он был жестоко подавлен, англичане предпочли пойти на отмену рабства.
2 августа 1930 года считается днем рождения советских воздушно-десантных сил. На учениях войск близ Воронежа был впервые в мире выброшен парашютный десант. Руководил учениями военный летчик, один из организаторов российского парашютизма, Яков Машковский. 12 десантников были разделены на 2 группы с тем, чтобы проверить возможности выброса с разной высоты – 350 и 500 метров. Единственным самолетом, освоенным тогда в Советском Союзе для прыжков, был «Фарман Голиаф». Его преимущество перед бомбардировщиками ТБ заключалось в том, что человеку не требовалось вылезать на крыло. Парашютисты выпрыгивали в открытую дверь. Эксперимент прошел благополучно.
Августа 1819 года экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпках «Восток» и «Мирный» отправилась на поиски Южного материка. Гипотезу о существовании неведомой Южной земли выдвинули географы Древнего мира. Поиски безуспешно вели многие выдающиеся мореплаватели. Отчаявшись найти Южный материк, англичанин Джеймс Кук заявил: «Я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы». Плавание Беллинсгаузена и Лазарева на небольших парусных деревянных судах вблизи льдов и айсбергов, зачастую в тумане, было чрезвычайно трудным и опасным. Открытый 6-й материк путешественники назвали в честь императора Александра. О значении этого научного подвига свидетельствует тот факт, что в районах, где пролегали курсы Востока и Мирного, люди вновь побывали лишь через 100 с лишним лет.
Августа 1901 года родился американский джазовый трубач и певец Луи Армстронг.
Don't you ever go.
9 августа 1837 года родилась общественная деятельница Анна Дягилева. В историю она вошла под фамилией своего мужа Дмитрия Философова. Поборница женских прав, родоначальница женского образования в России, Анна Философова стала воплощением либерального духа 60-х годов XIX века. Вместе с другими передовыми женщинами, в том числе Надеждой Стасовой и Евгенией Конраде, Философова добилась разрешения на открытие курсов для женщин по университетской программе, известных как «Петербургские и Владимирские курсы». В 1909 году она организовала первый женский всероссийский съезд и была вице-председателем Международного женского совета. За либеральные взгляды Философова была выслана за границу. Не спасло даже высокое положение ее мужа, члена Государственного совета, министра торговли и промышленности.
6 августа 1847 года в Петербурге на Васильевском острове в частном доме начала работу малахитовая фабрика Анатолия Николаевича Демидова. За 6 лет работы на фабрике изготовлены десятки предметов из малахита – столы, стулья, кресла, вазы, лампы, пресс-папье и так далее. Самым дорогим изделием стала ваза рококо стоимостью 14 590 рублей. Она была представлена на Лондонской всемирной выставке 1851 года, а затем подарена венгерскому графу, собирателю и меценату Эстерхазе.
7 августа 1961 года в поселке Комарово под Ленинградом состоялось знакомство 21-летнего Иосифа Бродского с Анной Ахматовой. Поэт Евгений Рейн привел Бродского в так называемую «Ахматовскую будку» – летний домик, где жила поэтесса. Бродский вспоминал позднее: «Меня, как человека недостаточно образованного и недостаточно воспитанного, все это не очень-то интересовало. Все эти авторы и обстоятельства». Со временем к Бродскому пришло понимание. Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного, духовного, да не знаю уж, как это там называется, уровня, на котором находился, от языка, которым ты говорил с действительностью, в пользу языка, которым пользовалась она.
Исторический календарь подготовил для эфира Леонид Гиржой. Вы слушаете «Свободу в полдень». На уходящей неделе в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная публичным слушаниям по проекту генплана развития Москвы до 2025 года. Публичные слушания проводятся с 23 июля по 12 августа, в самый разгар летних отпусков. Общественное движение «Московский совет», куда входят различные социально ориентированные организации, призывает жителей города прийти в районные управы и высказаться по поводу планов радикального переустройства Москвы. Участники конференции отметили, что в тексте генплана нет ничего конкретного, но вместе с тем он предусматривает строительство 6 мусоросжигательных заводов, уменьшение санитарных зон города, мощную офисную застройку, сокращение природоохранных зон, что, безусловно, отразится на экологическом состоянии мегаполиса, рассказывает Лиля Пальвелева.
О том, где жители могут ознакомиться с планами развития своих районов, рассказывает Алексей Клименко, известный искусствовед в области архитектуры, ставший сейчас координатором движения «Московский совет».
Абсолютно во всех 125 управах материалы выставлены и на 10 окружных площадках, то есть в префектуре. И общая площадь этих планшетов, этих чертежей, составляет чего-то порядка 8 километров квадратных. Вот так. То есть это колоссальная затратная работа.
При этом также вошедший в Московский совет Сергей Удальцов из движения «Левый фронт» сетует. Все сделано для того, чтобы запутать и обмануть москвичей. Составлены огромные тома документов, в которых даже люди с высшим образованием с трудом могут разобраться.
Сейчас мы коллективно вынуждены этим заниматься, готовить памятки, инструкции для участников слушаний, как разобраться в этих документах. Естественно, наши возможности не безграничны. Властей это получилось бы гораздо лучше. Но они сознательно, вероятно, на наш взгляд, этого не делают.
Алексей Клименко не согласен.
Там выставлены профессиональные документы, связанные с наукой и практической деятельностью, которая называется урбанистика, то есть наукой об управлении сверхсложными системами, чем является вот московский мегаполис. Да, эти документы не адаптированы к уровню восприятия простых, неподготовленных людей. Да, они сложны. Но именно для этого и находятся консультанты. Там дежурят специалисты. По три человека на каждой окружной выставке. Представитель генерального плана, представитель планировочной мастерской, то есть мастерской, которая занимается и экономическими, и так далее, в общем, проблемами территории, и представитель префектуры. Увидеть это и услышать консультантов может любой москвич. Материалы, которые предложены для обсуждения, действительно имеют очень много огрехов, но надо радоваться, ведь раньше такого не было. Это же первый опыт был в конце 2007 года и в начале 2008 года. Ну, была возможность увидеть и задать вопросы, и написать мнение в такие же книги и так далее, что уже хорошо. А сейчас за этим попытка услышать, а что же реально волнует москвичей. И не воспользоваться этой попыткой, ну, мне кажется, неправильно.
О том, что волнует, говорит депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Во-первых, предполагается строительство 6 мусоросжигательных заводов. Несмотря на некоторые уклончивые заявления, что, вот, возможно, это удастся избежать, это становится официально утвержденной стратегией в случае, если генплан будет принят. Второе. Написано черным по белому, что одна из целей генерального плана – уменьшение санитарных зон, которые должны отделять их от жилой застройки. Третья неприятная особенность генерального плана – он предполагает широчайшую программу строительства офисно-деловых центров – 37 миллионов квадратных метров до 2025 года. То есть вся свободная земля, которую еще можно использовать для строительства доступного жилья для москвичей, будет отдана под офисно-деловые центры.
Кроме того, согласно новому генплану, предельные показатели высотности зданий и плотности застройки будут увеличены в несколько раз. Такой город будущего сможет порадовать только тех, кто занимается строительным бизнесом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня 1 августа, в субботу, в 16 часов 7 минут в эфире программа «Человек имеет право». Главная тема – первый год работы антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки». Работают ли антикоррупционные законы в России? В студии «Радио Свобода» председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и его помощник Дмитрий Фирсов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Мы желаем вам всего доброго, приятных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призываю все стороны придерживаться своих международных обязательств.
Министерство обороны Республики Южная Осетия предупреждает, что будут приняты...
Объявив голодовку, фермер, по его словам, пытается обратить внимание общества и на высочайший уровень коррупции.
Я надеюсь, коммунистическая партия признает поражение и станет оппозиционной партией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».